Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Изначально бессознательное. Поздний Фрейд». Психоанализ – это великое изобретение Фрейда, если понимать его как метод воспоминания вытесненного. Это очень мощная процедура воспоминания, даже слишком мощная, увы. С помощью психоанализа можно восстановить все позабытое, можно объяснить каждый сбой автоматики подвала предсознательного, можно осознать и все те скрытые цели чердака, ради которых предсознательное срабатывает предательски. Но оказывается, психоанализ позволяет реконструировать и такие эпизоды прошлого, о которых нельзя с уверенностью сказать, относятся ли они к реальному прошлому или к позабытым фантазиям, или вообще возникают в процессе самого психоанализа. В процессе психоанализа в сознание человека входят и такие бессознательные цели, которые человек перед собой никогда не ставил сознательно. Психоанализ дает больше, чем хотел Фрейд. Фрейд хотел добыть золото истины, но добыл его в смеси с какой-то подозрительной рудой. Оказалось, в процессе психоанализа я не только вспоминаю позабытое, но также узнаю о себе то, чего никогда ранее не знал. Этот результат был для Фрейда неожиданным и неприятным. Но создатель психоанализа не сдавался. Фрейд предположил, что существует изначально бессознательное, не позабытое содержание сознания, а такое содержание психики, которое никогда не было известно сознанию. И вот впервые становится доступным для нас только благодаря психоанализу. Далее Фрейд пришел к естественному предположению, что изначально все бессознательно, и только со временем возникает и формируется сознание. Поэтому психоанализ – это продолжение воспитания, формирования сознания человека. При этом потерялась внутренняя неотвратимая убедительность раннего психоанализа, когда весь упор делался на восстановлении памяти. В раннем психоанализе сами пациенты, по идее, реально вспоминали вытесненные, волей-неволей подтверждая идеи Фрейда. Теперь они кое в чем должны были довериться мнению аналитика, как в детстве доверяли мнению воспитателей. Интересно и характерно, что как средство лечения психоанализ от этого вовсе не перестал работать. Место воспоминания заняло воспроизведение и перенесение. Если пациент благодаря перенесению доверяет толкованию психоаналитика, то пережитое им воспроизведение с точки зрения лечения невроза оказывается ничем не хуже воспоминания. Просто де-факто Фрейд вернулся к тому, от чего хотел уйти. Лечение внушением. Правда, внушение теперь производилось культурно, без кричащей мистики гипноза. Просто в процессе психоанализа пациент постепенно приобретал настолько большое доверие к мнению аналитика, что гипноз уже и не требовался. Фрейд хотел лечить человека при помощи истины, без внушения. А пришлось смириться с внушением. Потому против эриксоновского гипноза у психоаналитика теперь нет основательных возражений. Они могут только заверять нас, что все, открытое ими в изначально бессознательном, это сущая правда. То есть психоанализ оказался, в конце концов, все-таки не наукой, а религией. Он требует веры. Это надо осознать. А что касается истины, Фрейд оказался перед фактом. Разработанная им техника восстановления памяти иногда дает странные результаты. Но он остался стоять на той почве, на какой стоит вся психотерапия. Какие бы странные результаты ни получались в процессе анализа, они добыты из глубин твоей психики. Допустим, иногда можно согласиться, а иногда, особенно в тех случаях, когда это задевает самолюбие, когда больно ущемляет гордость, возникает вопрос: да что за чушь? Откуда все это? Откуда на самом деле берется эта информация? Гипнотизеры недолюбливают Фрейда, потому что Фрейд решительно высказывался против гипноза. А мнение Фрейда и по сей день имеет большую силу на Западе. На самом деле, между гипнотизерами и психоаналитиками последние полвека идет подспудная политическая борьба с навешиванием ярлыков. Борьба за реабилитацию гипноза и против реабилитации гипноза. Но Фрейд начал именно с гипноза. Он был учеником знаменитого Шарко и занимался гипнотерапией. Вначале он лечил пациентов, заставляя их при помощи гипноза вспоминать травматические эпизоды, выпавшие из памяти. Почти никто из исследователей бессознательного не сомневается, что человек бессознательно помнит все, что с ним когда-либо было. Действительно, люди, находящиеся под гипнозом, способны сообщить невероятные подробности о своем прошлом, и в некоторых случаях эти сообщения получают блестящее подтверждение. Но с гипнозом связана одна неразрешимая проблема. Под гипнозом вспомнить можно все, что угодно, но даже и больше. Бессознательно человек все знает, но при этом и охотно лжет. В этом отношении гипноз похож на пытку. У обычного человека под достаточно жестокой пыткой можно вырвать любую информацию, но нет никаких гарантий, что эта информация окажется истинной. С обратной стороны, сходство гипноза и пытки в том, что христианские мученики в равной мере проявляют стойкость и при пытках, и при попытках ввести их в гипноз. Психотехника мучеников – это молитва. Идея заключается в том, что всякий человек способен проявить такую стойкость, если только сохранит молитву в таких экстремальных условиях. Но по учению святых православия, в любых условиях сохранять молитву могут только люди, имеющие чистоту сердца, то есть те, у кого нет бессознательного. Непрестанность внимательной молитвы – это единственное надежное свидетельство чистоты сердца. Ложь под гипнозом принято объяснять влиянием гипнотизера, то есть в гипнотическом трансе человек якобы говорит то, что от него бессознательно желает услышать гипнотизер. Прибавка «бессознательно» здесь ровным счетом ничего не объясняет, кроме отсутствия у врача сознательного желания услышать ложные показания. В действительности бессознательное лжет просто потому, что оно не обязано говорить правду. Какие оно при этом преследует цели, от нас скрыто. Здесь происходит то же, что при спиритических сеансах. Духи могут быть удивительно информированы о самых тайных, интимных чувствах человека, а могут и нагло врать. Но Фрейд отказался от гипнотерапии в первую очередь именно потому, что убедился в ненадежности показаний пациентов. Но и самому Фрейду пришлось перенести большой конфуз. Дело было так. Изучая бессознательное своих пациентов, он пришел к выводу, что определенный тип психоневрозов является следствием сексуального насилия, пережитого в детстве. Но вскоре после того, как он сделал официальное сообщение об этом перед маститыми врачами, светилами тогдашней венской медицины, ему пришлось признать, что сделанная им реконструкция была ошибочной. Обманчивые показания бессознательного были приняты им за реальные факты человеческого прошлого. Фрейд был очень ответственным ученым и очень честолюбивым человеком. Он тяжело переживал это поражение. Фрейд высказал предположение, что обманувшая его информация имела своим источником бессознательные фантазии. То есть его пациентки в действительности только мечтали о том, чтобы пережить сексуальное насилие, притом мечтали бессознательно. Эти-то бессознательные фантазии и привели к возникновению заболевания. Мне кажется, именно в этот момент Фрейд сошел со строго научной почвы. Если до сих пор он отождествлял бессознательное с позабытым, вытесненным из сознания, то тут впервые появляется такое бессознательное, которое никогда не было содержанием сознания. Как отличить, возникло ли это бессознательное в процессе психоанализа или действительно существовало до начала анализа? Если оно становится доступным сознанию впервые только в процессе анализа, Фрейд исходил из ложного предположения, что все в бессознательном принадлежит психике человека. То, что не связано с индивидуальным опытом человека, должно быть связано с родовой памятью, оно должно иметь универсальный характер, связанный с самой природой человека, с его телом. Он надеялся, что со временем науке удастся реконструировать это универсальное содержание, быть может, чуть разное у разных народов, и всю вторую половину своей жизни посвятил поискам этого универсального содержания. К сожалению, большая часть этих усилий пропала зря. Предположение Фрейда о бессознательных фантазиях – это вынужденный ход атеиста. На самом деле оно ничего не объясняет. Бессознательная фантазия отличается от осознанного фантазирования тем, что с точки зрения тела оно ничем не отличается от реальности. Будучи недоступной сознанию, она переживается телом, как и любая фантазия, как происходящее в действительности, только смутно, ослабленно. Но не имея информацию о такой фантазии, сознание не может и интегрировать ее в реальность на правах фантазии. Обычно, когда мы фантазируем, мы вполне сознаем, что наши переживания – лишь мечтания. Мы сознаем, что это неправда. Но если такого осознания нет, если нет осознания того, что фантазия – это всего лишь фантазия, то такого рода фантазирование носит специальное название – мистификация, ложь. Именно этим ложь отличается от фантазии, тем, что фантазия не претендует на реальность. Не беда, что Толкин придумал свой мир и рассказал его людям как сказку. Беда, если кто-то принимает это всерьез, как информацию о реальности. Это часто происходит с детьми. Это приводит человека к искажению сознания. Но ложь требует двух участников, двух субъектов – обманутого и обманщика. Итак, бессознательное лжет. Это происходит не только в процессе психоанализа. Фрейд, возможно, прав, когда говорит о бессознательных фантазиях, бессознательных желаниях. Суть в том, что эти явления надо более точно обозначить как желание бессознательного, фантазии, бессознательно внушенные бессознательным. От них и происходят психоневрозы, даже в том случае, когда эти желания и фантазии бессознательному не удается осуществить в действительности. Проблема в том, что прошлое воспроизводится пациентом не автоматически, как хотелось думать Фрейду. Фрейд думал, что воспроизведение – это всего лишь автоматический механизм, который сам собой срабатывает всякий раз, когда затруднено сознательное воспоминание. Ему очень хотелось свести бессознательное к позабытому прошлому. Однако Фрейд тут ошибся, в чем и пришлось ему убедиться на собственном горьком опыте. Бессознательное не сводится к воспроизведению. Бессознательный ум вполне сознательно и расчетливо использует некоторое, быть может, слишком поверхностное сходство настоящего с вытесненным прошлым. Использует для того, чтобы ввести человека в транс, точнее углубить транс и помешать процедуре восстановления вытесненного.